Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг планирует прибыть в Кыргызстан для обсуждения антироссийских санкций. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на американское министерство. Визит назначен на период с 23 по 28 апреля. Кроме Бишкека, Розенберг посетит Астану и Алматы в Казахстане. Минфин США также сообщает, что заместитель главы ведомства Брайан Нельсон отправится в Цюрих и Берн, Милан, Вену и Берлин. Целое турне ждет американских чиновников. Ну а в пресс-релизе, который анонсирует визиты, говорится, что Министерство финансов США предлагает четкое деловое решение сохранить вовлеченность в глобальную экономику или оказать материальную поддержку российской войне и лишиться доступа на самые важные рынки мира. Действительно, нас ждет визит и других высокопоставленных чиновников из США. Помощник государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу также находится в рабочей поездке в Кыргызстан и Таджикистан, именно в этот же период, когда нас может посетить госпожа Розенберг. И Дональд Лу возглавляет американскую делегацию, целью которой заявляется развитие успеха визита в регион госсекретаря Энтони Блинкена, который, напомню, был в феврале. Сегодня о вторичных санкциях, о возможных прямых санкциях в отношении Кыргызстана, о том, чего в этом больше, экономики или политики, о том, какие сигналы нам подают Соединенные Штаты Америки, мы побеседуем в нашей студии вместе с политологом Широдилом Бактыгуловым. Широдил, здравствуйте, рада вас приветствовать. Ну, о том, что приезжает к нам госпожа Розенберг, которая представляет Минфин США, мы об этом уже говорили с точки зрения экономики. Действительно ли возможны санкции вторичные или первичные для Кыргызстана? Но вот как раз-таки, когда мы беседовали с экономистами, они как раз говорили о том, что в этом больше политики. Экономика в этом фактически как содержание отсутствует. Но вот меня больше с утра заинтересовала новость, которая касается нашего хорошего друга Дональда Лу, который когда-то был послом США в Кыргызстане. Теперь пошел на повышение. Теперь он помощник государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии и тоже приезжает к нам для того, чтобы развивать успех Энтони Блинкена. Давайте, чтобы начать сначала разбирать все визиты и сигналы американских чиновников в отношении региона и Кыргызстана, начнем с того, а какие успехи, собственно, развил здесь Энтони Блинкен, когда приезжал в феврале, если я не ошибаюсь, в Астану, для того, чтобы побеседовать с представителями Министерства иностранных дел наших соседей и, собственно, нашего ведомства.
Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Безусловно, мы живем в очень интересное время. И, например, когда государственный секретарь США Энтони Блинкен приезжал для встречи в так называемом формате «Центральная Азия плюс один», встреча министров иностранных дел, но было такое интересное такое заявление с его стороны о том, что для поддержки экономики готовы выделить 25 миллионов долларов США на 5 стран Центральной Азии. И, ну, непонятно, в связи с чем это было сказано, на какие проекты, программы и так далее, как бы в совокупности той деятельности, грантовой деятельности, той деятельности в интересах США, которая проводится, эта сумма намного выше, по большому счету. Да, по разным программам, если мы посмотрим. Вот. И там прозвучал призыв остерегаться сотрудничества с Российской Федерацией, ни много ни мало. Вот. Понятно, что как бы звучали традиционные, мы вот за суверенитет, за самобытность стран Центральной Азии и так далее. То есть такие хорошие, приятные слова, но традиционные слова. Я просто напомню, что в Конституции США, например, уже 200 лет числится, как они... борцы за демократию, да. Ну, вот интересно, на заре, опять же, становления США, о какой демократии речь шла? Для кого демократия была, да? Для рабов или нет? Для кого?
Они как-то выпали из этой всей...
Ну, она вот, получается,
демагоги отцов-основателей.
Демократия в этой трактовке, она до сих пор продолжается быть как демократия для избранных, да, лучшая жизнь для избранных, которые живут в своем собственном райском саду, а остальное мир джунгли. Да? Поэтому мы видим, что это достаточно такие, даже не двойные, наверное, тройные стандарты. То есть для себя одни, для своих сторонников другие стандарты, для, так сказать, ближайших противников еще одни стандарты, ну и для дальних колеблющихся, скажем так, еще четвертый стандарт. Да? Поэтому это надо смотреть с точки зрения того, что опять набирает популярность движение неприсоединения. Да? То есть когда-то оно было создано теми странами, которые не хотели быть разменной монетой в противостоянии между США и Советским Союзом, и вот создали, собственно, такое движение неприсоединения. Да? И сейчас, да, безусловно, эти идеи снова ожили. Вот то, что показывает саммит глав государств движения неприсоединения, который состоялся в Баку буквально тоже пару месяцев назад. Да? Вот, поэтому мы видим, что мир достаточно сложен. И думать о том, что Кыргызстан стал такой некой привлекательной для США страной, которой уделяется особое внимание, я бы не стал. Да? Понятно, что Кыргызстану тоже уделяется внимание, но в рамках, опять же, стратегии, да, тактических действий в США во всех регионах мира. То есть это и Арктика, и Центральная Латинская Америка, и Африка, и Юго-Восточная Азия и так далее. Что касается господина Дональда Ло, надо напомнить, что он не только был послом, но он был и советником посольства США в Кыргызстане. И есть такая интересная деталь. В прошлом году в прямом эфире американская компания CNN, экс-премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о том, что получал секретную каблограмму, ну, кейблграмму, да, как называется на английском, от пакистанских дипломатов, которым во время встречи в Госдепе господин Дональд Ло, ну, опять я здесь процитирую Имран Хана, угрожал пакистанским дипломатам о том, что если не сместят с поста Имран Хана, с поста премьер-министра, то Пакистан ждут серьезные последствия. Да? Имран Хан, в конце концов, был смещен. Да, мы просто читали уже в средствах массовой информации, что вот произошло смещение, голосовали там то и так далее, и так далее, и так далее. Но если и Имран Хан говорил о том, что подобная копия существует, донесений пакистанских дипломатов из Вашингтона, то здесь очень такие интересные события будут разворачиваться уже вокруг Кыргызстана. Вот тоже география интересная. Да? Вот замминистр финансов США, кстати, Министерство финансов – это ведомство, которое отслеживает за санкционной политикой США, за ее соблюдением там и так далее. Она посещает Казахстан-Кыргызстан. Да? Господин Дональд Ло посещает Кыргызстан-Таджикистан. Вот. И то есть мы видим, что, в принципе, разные люди разных ведомств, но Бишкек становится неким местом пересечения. Да? И, возможно, учитывая все вот эти визиты и высказывания, высказывания в том числе представителя Европейского Союза, специального представителя Европейского Союза по санкциям на брифинге в Бишкеке, вот тоже интересная деталь, что подобные высказывания он не мог себе позволить в Астане, в Алмате или в Ташкенте. Он позволил себе это в Бишкеке. Да? То есть призвал, ну и фактически местами где-то даже запугивал о том, что надо следовать, что обязано следовать санкциям Европейского Союза, введенным в отношении Российской Федерации. Да? Ну, возможно, потом в отношении Китая там, и так далее. Да? Вот, поэтому картина
от
такая...
нас же так много зависит, да, если мы скажем, мы против санкций, против тех или других.
Да, но это вот против санкций мы это еще вернемся. Но здесь, на мой взгляд, более такая опасная ситуация. Да? Кыргызстан в очередной раз станет лабораторией, в кавычках, да, для антисанкционных или санкционных опытов стран Запада, да, в отношении России. Понятно, что, например, Казахстан, будучи одной из крупнейших государств по территории, по запасам природных ресурсов, по инвестициям европейских государств, да, занимает такое серьезное место и в мировой экономике. Все-таки входит в пятерку поставщиков зерна. Да. А Узбекистан, это, например, в Ташкенте
живет. Это хлопок,
живет,
это уран, это золото.
Ну, по золоту, да, входит тоже в пятерку мира. Это, например, в Ташкенте живет больше жителей, чем в Париже. А по итогам, ну, уже 2023 года в Узбекистане население больше, стоит на втором месте, да, среди всех стран бывшего социалистического лагеря, не только вот бывших 15 республик. Раньше она была на третьем месте после России и Украины, то теперь уже на втором месте, да, переместилась. Поэтому в отношении этих стран будет сложнее ввести какие-либо санкции, но их надо где-то опробировать. И вот есть опасения, что Кыргызстан может стать такой очередной лабораторией, испытательным полигоном для нивелирования, например, кыргызско-российского сотрудничества. Да? Я просто напомню, что у нас есть двусторонние отношения. У нас есть отношения союзнические, и плюс мы члены ЕАЭС и ОДКБ. Поэтому Кыргызстан во всей нынешней центральноазиатской системе, ну, как бы пока представляется наиболее уязвимым звеном, да. Вот, если Таджикистан, как бы выступая против талибов, фактически примкнул к США в своей риторике, а также, учитывая уязвимость границ Таджикистана с Афганистаном, вот, то есть у Таджикистана есть поле для маневра, да, как надо сделать. Туркменистан, у него нейтралитет, к нему никто как бы не может что-либо предъявить, потому что нейтралитет Туркменистана закреплен соответствующей резолюцией Организации Объединенных Наций. Да? И вот из всех стран Центральной Азии Кыргызстан, к сожалению, пока вот в очень интересном положении.
Почему-то мы опять крайние оказались.
А нет, каковы мы еще будут? Не крайние.
Понятно,
нас,
да.
Нас хотят сделать крайними.
Я шучу, понятно. Да. Я просто хотел поинтересоваться насчет тех самых инструментов, каким образом Соединенные Штаты действительно могут воздействовать на наши отношения со стратегическим союзником, с Российской Федерацией. Мы, понятное дело, уже видели много раз применяемые американские технологии для, например, вмешательства в наши выборы, для проворачивания здесь революции и так далее, ну вот, раз уж новые вызовы, то и технологии должны быть новые, либо же они будут традиционными.
Ну, начнем с что такое цветная революция. Вообще термин «цветная революция» появился... Наши граждане получили, в принципе, хорошее фундаментальное образование и очень четко дали характеристику цветным революциям, что это обычный путч, государственный переворот. Если мы смотрим с точки зрения политической науки, да, это действительно так. Но что такое цветная революция? Цветная революция – это ровно то же самое, но с оговоркой. То есть этот термин, опять же, ввели западные политологи, западные историки и так далее. Да? Вот, то есть цветная революция – это революция, то же самое, путч и так далее, но при этом чуть больше участников. Но вот где чуть больше участников, такого же, понимаете, не существует индикатора, нет указателя. И когда мы смотрим характеристику цветной революции, эта цветная революция воспринимается как некий положительный переворот. Положительный для кого, в первую очередь? Для того, кто называет это цветной революцией.
Угу.
А если ему не нравится эта цветная революция, он называет это путч или государственный переворот. Вот вся разница. Да? Вот. И поэтому технологии с этой точки зрения смены власти, они не изменились никак. Вот. Но название, да, можно, скажем так, использовать, манипулировать, проводить когнитивные операции в социальных сетях, в средствах массовой информации, с тем, чтобы оправдать или, наоборот, подвергнуть остракизму, да, события в той или иной стране. Поэтому технологии с этой точки зрения не изменились. Изменились масштабы финансирования, скорость передачи информации, изменилось количество участников подобных технологических операций и так далее. Теперь возвращаясь к теме, собственно, санкций, первичные, вторичные там и так далее. Первичных, вторичных не существует на самом деле. Это просто как бы выказывает очередность. Да? Те санкции, например, приняты в отношении России, и вот если вы не будете соблюдать, то будут распространяться на вас. Ну, опять-таки, есть две группы, ну, группа, наверное, не совсем корректно, скажем так, два элемента, да. А первый элемент – это страна, в нашем случае Кыргызстан интересует, да, возможно ли введение санкций в отношении всей страны. И вот в этой связи надо отметить, что некоторые наши СМИ дают очень некорректную информацию. Кыргызстан никогда не поддерживал обход санкций, введенных США, например, в отношении России, да. А почему не поддерживал? Потому что для того, чтобы США, ну, они заявили же, что американское законодательство обладает экстерриториальностью. Это, правда, этот принцип никто не признавал, кроме самих американцев.
Но тем это не мешало никогда.
Это им не мешает, абсолютно верно. И вот они заявляют как? Мы могут ввести санкции в отношении целой страны, если она либо заявит о поддержке специальной военной операции России, либо если она не поддержит санкций США, Европейского Союза в отношении России. Да? Вот. Ну, Кыргызстан, понятно, заявил нейтралитет. Вот. Ну, и также сказали, что не принимает участие в обходе санкций, как страна. Да? То есть постановлений, указов президента, законов и так далее не принимается для того, чтобы... Ну, и не должно приниматься.
Но есть коммерческие банки.
А есть коммерческие банки, есть физические, юридические лица Кыргызской Республики, которые продолжали, продолжают и будут продолжать операции, торговые операции со своими партнерами в России. Это были российские граждане, это бывшие граждане Кыргызстана, принявшие российское гражданство, и, в принципе, российские компании. Вот. И вот для них существует три признака, по которым американцы только в отношении них, частников, да, физических лиц, либо компаний могут ввести какие-либо санкции. Один из косвенных это является признаков для, как повод для введения санкций, это является проведение платежей в долларах США между кыргызскими и российскими компаниями или гражданами. Второй момент, если кыргызский гражданин либо компания поставляет товары, входящие в подсанкционный список американцев, в Россию. Да? И третий признак, если кыргызская компания либо гражданин проводит какие-либо торговые операции с российским гражданином либо компанией, находящихся в подсанкционных списках США, Европейского Союза. Все, больше ничего не существует. Вот, то есть, а если какие-либо санкции возможны, то они возможны также, как и подобные же санкции, применяются и в отношении граждан США, Великобритании, стран Балтии там и так далее, которые либо способствуют, ну, как поставке подсанкционных товаров в Россию, либо способствуют подставке каких-то любых товаров лицам, находящихся в санкционных списках США и Европейского Союза. Да? Вот. Тут только вот эти основания есть, существуют. Вот. Но опять-таки у нас есть понимание того, что санкции США и Европейского Союза они одобрены Советом Безопасности ООН, поэтому они не являются обязательными к исполнению на территории других государств. То есть это добровольное присоединение. Страна захотела присоединиться, присоединиться. Нет, и суда нет. Это раз. Значит, даже те граждане, которые, я имею в виду граждане Кыргызской Республики, компании Кыргызской Республики, которые поставляют какие-либо санкционные, подсанкционные вещи в Российскую Федерацию, уголовного наказания за это не последует.
Угу.
Да, то есть ни административного, ни уголовного наказания не предусмотрено нашим законодательством. Потому что эти санкции, повторю, не одобрены Советом Безопасности ООН, они не имеют юридической силы, обязательный и к исполнению не обязательный. Вот. Единственное, да, наиболее уязвимым у нас остаются банки, банковский сектор, которые привязаны к американской межбанковской системе обмена информацией о платежах. Да? Вот. Действительно,
это
да.
Это SWIFT, вы имеете
SWIFT,
в виду, да?
Тот самый SWIFT. Вот. По ним, безусловно, да. Администратор находится в США, главный. Понятно, что информацию в режиме, даже в ежедневном, ежечасном режиме могут предоставлять заинтересованным, например, Министерству финансов США о том, как тот или иной, например, гражданин или компания, находящихся в санкционных списках США, получает платежи или проводит платежи там и так далее. То есть такие системы, безусловно, есть, существуют. И банкам, конечно, надо думать. Вот. И большинство банков у нас, например, особенно выросших микрофинансовых компаний, они выросли на американские деньги и, в принципе, контролируются американцами до сих пор. Да? То есть деньги дали, но они же не переписали их на граждан Кыргызстана. Вот. Они как принадлежали гражданам США, так и остаются в собственности граждан США. Вот. И такие компании, безусловно, будут безоговорочно следовать даже добровольно тем рестрикциям, которые были наложены администрацией США, да, в банковской сфере, финансовой сфере. Вот, поэтому здесь, ну, надо смотреть, у нас достаточно диверсифицированный банковский сектор, у нас есть разные владельцы, а я имею в виду граждане разных государств, не только США. Вот, поэтому здесь надо смотреть конкретно каждый банк, как будет реагировать. Да, все зависит от того, кто их контрагенты, банки-корреспонденты, через кого проводят платежи, где находятся. Но вот сейчас, раньше, например, до 2022 года большинство кыргызских банков проводило операции, ну, например, с Запада, переводя там доллары США, евро, проводили через американские банки, потом перешли через Альфа-банк в 2022 году, а в настоящее время они перевели эти операции через южнокорейские банки и так далее. Да? То есть там надо смотреть, как конкретный банк, какую стратегию будет придерживаться для снижения своей собственной уязвимости перед возможными санкциями со стороны финансового регулятора США.
Угу. То есть они сами по себе в этой борьбе. А слушайте, а от нас-то тогда чего хотят? То есть к нам приезжает представитель Минфина США. Фактически предлагает четкое деловое решение, как здесь написано, хотя что-то как-то на деловой подход здесь не похоже. От нас чего ждут? О том, что мы возьмем, разорвем наши все соглашения с Российской Федерацией, признаем санкции в отношении этой страны? Или чего, собственно говоря, от нас ожидают, зная о наших связях, о наших политических договоренностях и обо всем остальном?
Ну, деловое предложение с точки зрения американцев, оно деловым остается. С их точки зрения это прекрасное предложение. Вот, понятно, нам, для нас это очень плохое предложение. Вот. То, что они хотят, безусловно, они все это прекрасно знают, и их не интересует ни наша судьба, ни судьба кыргызско-российских связей и отношений.
Угу.
Да? Вот. Многие говорят, вот прекрасно знаем. А что мы прекрасно знаем? Знаем ли мы, что, например, по, опять же, объему торговли. Понятно, что товары, которые завозятся из других государств в Кыргызстан, на первом месте Китай, на втором месте Российская Федерация. По товарам, которые мы из Кыргызстана направляем, самый главный покупатель у нас Российская Федерация на первом месте. Это практически около 1 миллиарда долларов США за прошлый год, да, поставка товаров. Вот. Поэтому это вот по торговым связям, да. США где-то находится на 7-м месте. Мы, например, направили в США в 2022 году, ну, экспортировали, да, просто я говорю направили, чтобы более понятно было, экспортировали на сумму 4 миллиона 800 тысяч долларов.
Ну, какая-то мизерная сумма абсолютно,
но да. Но получили больше, конечно, товаров, в разы больше.
Ну, это компьютеры в основном, техника какая-то.
Компьютеры, мотоциклы, ну, автомобили, которые идут, это через Грузию, как бы страны
Американские
Балтии.
Американские автомобили это... здесь, Соединенные
Нет,
Штаты.
Нет, они не из США.
Ни
это источник поставки Грузия, Литва, Латвия, да, и Армения. Вот, источник происхождения. А так понятно, что они сделаны в США, там как бы прибыли, но мы получаем их не напрямую. Из США напрямую автомобили есть, но не такое большое количество, как это было ранее, до появления вот перевалочных баз в Грузии и в странах Балтии. Вот, где-то лекарства, где-то эти витамины, одежда, текстиль, где-то. Ну, такие вещи они у нас поставляются, безусловно, это есть. Вот. Были поставки небольшие, но я не видел. Они идут по статье, видите, там поставки вертолетов, самолетов, там их запчастей там, и так далее. Но что это было поставлено, ну, не, это надо смотреть таможенную статистику, да, это двигатель или что, да. Вот. Либо вертолет поставили, либо самолет. Вот. Поэтому здесь надо смотреть. Может быть, и вертолеты, вот те самые вертолеты, которые мы получили по МЧС переданы на вертолеты. Да? Ну, вот. Поэтому здесь, безусловно, есть сезонный фактор, есть фактор заинтересованности бизнеса, но говорить о регулярных каких связях пока не приходится. Для нас, конечно, главный торговый партнер это остается США, Российская Федерация по сравнению с США. Да? Вот. То есть поставка сельхозпродукции, ну, мигранты традиционно, это как бы самая крупнейшая страна-реципиент для нас, это, конечно, Российская Федерация остается. Плюс, я напомню, в принципе, энергосектор сейчас он у нас под менеджментом, вот Кыргызгаз, например, да, бывший, мы вместе с долгами более на сумму, чем 40 миллионов долларов, передали Газпрому, да, вот, который наконец-то начал, хоть какая-то организация начала развивать газовое хозяйство Кыргызстана. Да, то есть появился газ, тех районах, на которых раньше не было. Вот, в Аше, в Джалалабаде появился газ, более стабильные поставки пошли и так далее. То есть поставка, например, ГСМ, бензин, дизельное топовое и так далее, и так далее. Я сомневаюсь, что, например, американцы, может быть, нам с радостью это все поставляли бы, но какая будет цена? Да? Есть же такая хорошая русская пословица. Да? За океаном корова копейка, да полушка, да рубль перевоз. Да? Вот, то есть примерно такая же ситуация может и получиться. Мы же прекрасно знаем, что те же подержанные автомобили, которые к нам поступают, они стоят, например, в среднем 4 тысячи долларов, да? А сюда приходят минимум уже 12 тысяч долларов.
Ну, это вот, еще, если повезет, с, да, с растаможкой там.
Да, поэтому мы прекрасно понимаем, что заместить Российскую Федерацию на энергетическом секторе Кыргызстана как страну-реципиента наших миграционных потоков очень сложно. Более того, мы же помним, что кыргызов с детства учат, что предки пришли с Енисея, да, нынешняя территория Российской Федерации. Как можно такие культурные исторические связи рвать?
Ну, так вы же говорили, Соединенным Штатам это абсолютно безразлично.
Да, поэтому...
Так чего они хотят от нас добиться в итоге?
Ну, вот они этого и хотят. Превратить Кыргызстан, скажем так, в высокогорный авианосец США, да, который будет возвышаться над другими странами Центральной Азии и быть угрозой и для Китая, и для Казахстана, и для Таджикистана, и для Российской Федерации, и для Узбекистана.
Так да? Это сколько денег нужно, извините, у нас вкладывать?
Ну, на самом деле, не очень много нужно.
Да? Да?
Авиабаза Манас, вернее, центр официально, да, называем центр транзитных перевозок. В принципе, он функционировал, он апробирован.
Их это устраивало,
электронные,
в принципе.
Цифровые карты есть, привязка местность есть, навигация определена, казармы заразвернуты, передвидение Нацгвардии там законсервировано, да, то есть, в принципе, все это есть. Маршруты поставок существуют. Единственное, конечно, чтобы долететь до Бишкека, надо получить разрешение на пролет воздушного пространства там, Российской Федерации или Узбекистан, Казахстан, да, или вот через Турцию пролетать, через Каспий там, и так далее. Ну, я думаю, это технические детали, которые США вполне могут решить, если будет решена вот эта самая главная задача.
Но эта задача уже политическая. Для того, чтобы ее решить, необходимо разворачивать векторы.
Да, геополитическая и военно-политическая. Она более вот носит такой характер. Вот. И здесь, безусловно, уже интересы простых граждан Кыргызстана вообще не принимаются в учет, в расчет. Да? Что будет со страной, как будет со страной, кто как кормиться будет. Есть там только обещания о том, что какие-то средства придут, но мы же прекрасно понимаем, как реализовываются программы помощи. Да? То есть большинство денег все равно достается гражданам США, но никак не гражданам Кыргызстана.
Которые здесь реализуют их через свои собственные проекты
в том числе,
НПО.
Да, и, например, тоже вот обслуживающий персонал, когда работает, это опять же не все граждане страны. Да? Я, например, имею в виду, когда я работал в центре транзитных перевозок Манас. Да? Тендер выигрывают же не все же, например, на вывоз мусора. Или, например, был тендер на поставку питьевой воды, ее выигрывали поставщики воды из Узбекистана, но никак не из Кыргызстана. Потому что их вода соответствовала тем стандартам, которые привыкли американцы. Вот, и так далее. Поэтому то, что появятся, вот эти деньги будут выделены, это не значит, что, скажем так, в кошельках учителей и врачей денег станет больше. Станет, наоборот, меньше.
Ну так вот, чтобы разворачивать тот самый политический вектор, для того, чтобы создавать себе условия, чтобы приземлиться, скажем так, к нам, необходимо ведь, правда, почву себе подготавливать. У нас, вы, кстати говоря, как-то рассказывали, что уже вряд ли можно заявить о том, что в Кыргызстане существует какая-то системная оппозиция, с которой можно было бы поработать. Так вот, каким образом, возможно, Соединенные Штаты будут пытаться воздействовать на наши политические круги. С какой стороны это будет? Это как раньше, мы берем каких-то определенных политиков, заряжаем их деньгами, идеями и всяческим образом, скажем так, продвигаем их во власть, либо же появились какие-то уже другие стратегии, которые вот можно актуально использовать в нашей политической ситуации.
А в Кыргызстане всегда были другие стратегии. Единственное, за последние 5 лет они стали более видимыми. И, ну, как принимавший участие в различных исследованиях, как и корреспондент, и как комментатор подобных докладов, мне кажется, вот они имеют такое двойное назначение. Да? Понятно, что они как бы носят открытый характер, и все как бы замечательно. Но вот когда исследуют религиозную ситуацию, да, какие группы существуют, джаматы, какие течения существуют, какие радикальные группировки, где сконцентрированы там и так далее, но это же как бы информация двойного назначения, да? То есть их можно работать на дерадикализацию, а можно использовать в своих целях для того, чтобы создать угрозу общественно-политической ситуации в стране.
Угу.
А то же самое касается исследований по криминалу, да, по ОПГ. Не только наши, скажем так, наши ОПГ находятся на учете в МВД, да? Но они с ними прекрасно знают, контактируют и отдельные граждане США, да, работающие у нас в Кыргызстане. Вот. Поэтому думать о том, что вот есть только политики, с которыми можно работать, там, финансировать компанию, это только видимая часть айсберга. Действительно, есть политики, которых можно финансировать, которые будут продвигать оппозиционную точку зрения, но это единичные. Да? А вот такие группы, которые действительно оказывают реальное влияние на ситуацию, которые способствуют изменению ситуации, а это совершенно другие люди, да, это угу. совершенно другие группы. На Западе их называют глубинное государство, а у нас они на глубинное государство пока не тянут. Это люди, в кыргызском языке их называют кёчөдө отурган балдар, это люди, которые угу. сидят на улице. Где-то их называют по привычке черными, где-то еще как-то. Но это люди, которые на местах имеют влияние на умонастроение людей и могут повлиять на очередную революцию или еще что-то. Да? И вот в этой связи надо отметить, что и президент Садыр Жапаров, и заместитель председателя Кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, они прекрасно знают. Да? То есть они сами были участниками таких групп, знают эти группы, знают, как с ними работать. И работа в этом направлении ведется. То есть мы видим вот косвенные индикаторы того, признаки того, что работа в этом направлении ведется.
Угу.
Вот. Но опять-таки здесь стоит вопрос финансирования. Насколько хватит возможностей у кыргызского государства противостоять каким-либо ветрам, которые могут нанести ущерб миру, стабильности, благополучию, процветанию граждан страны. Вот, вот это, да, очень большой вопрос, потому что в одиночку ни одна страна, пусть это будет богатый большой Казахстан или Узбекистан, не смогут противостоять, да, тем ветрам перемен, которые, ну, так образно скажем, да, ветрам перемен, которые дуют в геополитическом море. Да, и вот, угу. вот здесь большая проблемная зона, это здесь надо думать. Надо
Короче говоря, мы сами где-то на обочине не останемся, и отсидеться в тишине у Кыргызстана вряд ли получится. К нам постоянно будут поступать различные политические сигналы по поводу актуальной ситуации в мире.
Они к нам поступают, и нам уже вчера надо было думать о том, чтобы не стать очередной лабораторией или испытательным полигоном для каких-то технологий, да, неважно какого государства. Вот. Главное, у нас есть вот интерес Кыргызской Республики, национальный интерес Кыргызской Республики. Он сформулирован в Конституции и звучит примерно так, чтобы страна была, народ Кыргызстана был, процветал и, скажем так, жил долгие лета.
Да? Вот да.
Поэтому, да, это сформулировано, и насколько другие тактики, стратегии других стран способствуют этому, ну, мы пока не видим, чтобы они способствовали. Я имею в виду, раз мы говорим о геополитических ветрах, да?
Угу.
Вот. Поэтому, да, если у нас нет новых геополитических ориентиров, нам надо держаться за свои проверенные временем ориентиры, за ту нормативно-правовую базу, которая у нас есть, за международное право, да, оно критикуемое, но его никто не менял, и Пока международное право – это единственный ориентир, за который надо держаться.
Угу. Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня о тех сигналах, которые США дают Кыргызстану, и о том, действительно, какова ценность нашей страны с точки зрения западных стран в регионе, об этом мы сегодня беседовали с политологом Широдилом Бактыгуловым. Широдил, большое вам спасибо за приятную беседу.
Спасибо вам. Спасибо за внимание, уважаемые радиослушатели.